Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о лживой пропаганде, влиянии санкций и блокировке независимых российских СМИ в связи с военными действиями России в Украине. Роскомнадзор уже разослал предупреждение о блокировке тем СМИ, которые вместо слова «спецоперации» используют слово «война». Получила его и Радио Свобода, но в нашем подкасте мы продолжим называть вещи своими именами. Война России с Украиной продолжается. Первые российско-украинские переговоры предсказуемо кончились ничем. Зато в это же время Россия ужесточила обстрелы украинских городов, особенно Харькова. Юрий Маловерьян.
До сих пор путинисты вроде бы действительно старались не стрелять по жилью. Они же ж пришли освобождать мирных братских украинцев, порабощенных нацистами. Но не скатиться к ударам, в том числе и по городам, оно не могло, естественно.
Николай Митрохин.
Потери в наступлении на северо-восточные города – Харьков, Чернигов, Сумы – армия России возместила массивным и неизбирательным обстрелом, часто по жилым кварталам, особенно в Харькове. И хотя практической пользы для штурмующих от этого не видно, и даже потери от огня среди мирных граждан не так велики, как могли бы казаться, пиар-эффект от адского огня превзошел все ожидания. Весь мир убедился, что тут воюют не с полумифическими нацистами, а с украинским народом.
Прокремлевская пропаганда утверждает, что Украина сама обстреливает собственные города и собственных граждан. Телеведущая Мария Ефросинина, которая находится в Украине, задается вопросами на канале «Популярная политика».
То есть Украина что, сама себя разрушает и стирает с лица земли, потому что мы что, мы как бы новая декорация для Netflix? Что за хрень? Какая логика в этом всем? Кто ее, как ее объясняют? В чем эта логика? Все люди, у нас очереди в военкоматы, у нас все мужчины пошли в военкоматы, все. У нас очереди не заканчиваются, все держатся за руки, у нас территориальная оборона, по Киеву невозможно проехать, она вся в блокпостах. Все мужчины вышли защищать. Мы все до сих пор не понимаем, где эти националисты. Вот правда, покажите нам их.
Еще один вопрос, который возникает у многих, это каким образом Кремль собирался удерживать завоеванные территории? Кирилл Рогов.
Первые 4 дня вторжения не оставляют сомнения в том, что война с Украиной обойдется России тысячами или десятками тысяч жизней. Боевой дух Украины очень высок, а российских войск низок. Рейтинг Зеленского, от которого Путин хотел освободить Украину, в этой самой Украине существенно выше рейтинга самого Путина в России. Но даже если российские войска сумеют достичь целей, поставленных Путиным, то есть завоевать Украину, то поддержание оккупационного режима при таком уровне мобилизованности потребует от России огромных военных и материальных затрат и, как учит история, закончится бесславным поражением. Путин зацементировал украинскую самостоятельность и идентичность больше, нежели любой из украинских президентов.
Александр Храмов.
Трагизм ситуации заключается еще и в том, что России на Украине фактически не на кого опереться. Почти всегда наземные военные операции такого масштаба проводятся при поддержке местных коллаборантов. Американцам нечего было бы делать во Вьетнаме без южно-вьетнамской армии. СССР в Афганистане воевал бок о бок с просоветскими формированиями НДПА. Международной коалиции в Ираке пришлось бы очень несладко без курдов. Коллаборантов должно быть много, чтобы возложить на них охрану объектов в тылу и задействовать в серьезных наступательных операциях. И еще они должны иметь хорошую мотивацию и понимать, что от исхода конфликта зависит их жизнь и благополучие. Коллаборанты заводятся не на пустом месте. Их появлению предшествует гражданская война или, как минимум, серьезный внутриполитический кризис. Как показывают события, пятую колонну на остальной Украине создать не удалось. Никто не спешит поднимать восстание в тылу у ВСУ. Вооружать на захваченных территориях тоже пока некого. Короче говоря, даже в Афганистане в 1979 году ситуация выглядела перспективнее.
На мысли, что военная операция была подготовлена из рук вон плохо, наводят и многочисленные видео с пленными российскими солдатами, комментирует на своем канале украинский блогер Иван Яковина.
Понимаете, человек в 20-18 лет – это вчерашний подросток. Эти люди вообще ничего не понимают, мало чего умеют и норовят при первой же возможности убежать или сдаться в плен. Кстати, потом им в плену дают поесть. Вы бы видели, ну, это вы можете посмотреть в Ютубе полно роликов, как они набрасываются на еду. Они несчастные, голодные все. Вот, видимо, Путин и Шойгу сейчас собираются телами этих русских почти подростков, трупами их закидать в украинскую армию. Ну, естественно, это не получится, потому что, ну, в украинской армии, извините меня, 400 человек прошли боевые действия на Донбассе за последние... 400 тысяч человек, естественно, за последние 8 лет. Они очень хорошо подготовлены, они знают, что такое война, и эти люди, эти мужики, уже здоровые, крепкие мужики, это, конечно, ну, совсем другая армия, чем та, которая наступает на них со стороны России. Я, на самом деле, хотел бы сказать матерям вот этих призывников, если они, конечно, слушают, может, и не слушают, не знаю. Но, в общем, дело серьезное. Серьезно, на самом деле, с нынешним российским командованием этих детей, скорее всех, оно бездарное командование, этих детей, скорее всего, всех либо убьют, либо покалечат. Надо иметь это в виду. Покалечат на всю жизнь. Я для себя до сих пор не могу понять ответ. Что Путин вообще хочет? Вот зачем эти все люди гибнут? Ради чего? Непонятно.
Многие сходятся в том, что российское командование может сейчас сменить тактику. И вполне может оказаться, что худшее для Украины еще впереди. Евгений Большов.
Русская армия потерпела поражение. Пройти колоннами бронетехники – это не выиграть войну. Что дальше? Украинская армия не потеряла боеспособности, напротив, наращивает силы. Продвигаться вперед без массированных бомбардировок городов невозможно. Мы помним, как был разрушен Грозный, а это только один город, в Украине города гораздо больше. Без поддержки населения, которой нет, нельзя удерживать города. Нужно устраивать оккупационную систему, брать на себя ответственность за инфраструктуру городов, а на это нет ни сил, ни желания, ни денег. По сути, единственным аргументом русских на переговорах будет: «Мы можем ежедневно обстреливать вас и сделать вашу жизнь невыносимой». Последний довод гопника.
Григорий Голосов.
Время от времени попадается оценка, согласно которой Россия уже проиграла. Нет, не проиграла. Путин не зря неоднократно оправдывал операцию в Сирии тем, что там российские военные тренировались. А в Сирии они всегда, начиная с Алеппо, делали одно и то же. Бомбили город до полного разрушения, ожидая, что будет убито как можно больше вооруженных сопротивляющихся. Мирные жители будут отчасти перебиты, а отчасти уйдут по гуманитарным коридорам. А оставшиеся сами потребуют, чтобы люди с оружием покинули город и откажут им в поддержке. Эта тактика – единственный инструмент войны в городе, который отработан у вооруженных сил Российской Федерации. Но в Украине он использовался пока в ограниченном масштабе, хотя первые признаки, кажется, уже вчера наметились в Харькове. Думаю, этот инструмент будет задействован по полной программе. Сначала, вероятно, именно в Харькове, а потом и в Киеве. Сработает ли так, как в Сирии, предсказать трудно, но это, несомненно, повлияет на ход и перспективы военных действий.
Тем временем Запад продолжает бомбить Москву санкциями. Из России десятками уходят иностранные компании. Акции российских компаний стремительно обесцениваются. Самые предприимчивые граждане даже задаются вопросом, не начать ли покупать эти акции, пока они стоят дешевле фантиков, чтобы когда-нибудь потом их прибыльно продать. Экономист Андрей Мовчан в передаче Ксении Собчак отговаривает от таких экспериментов.
Санкции – это механизм, который очень плохо откатывается назад. И даже когда будет, скажем, перемирие или война закончится, как бы она ни закончилась, все равно ситуация не облегчится, санкции останутся, и до этого времени они, скорее всего, еще усилятся. Поэтому я скорее ожидал бы, что российский рынок продолжит свое падение в конечном итоге. А в долгосрочной перспективе, поскольку явно не резиденты с этого рынка уходят полностью сейчас, это будет рынок, замкнутый на внутренние финансовые возможности, на банки, которые сейчас очень сильно пострадают из-за санкций, на частных инвесторов, которые сейчас очень сильно пострадают из-за ситуации. Я не думаю, что этот рынок вообще стоит того, чтобы как-то его рассматривать как рынок для инвестиций. Конечно, какие-то короткие спекуляции кому-то могут удастся, но это, знаете, ловить эти падающие ножи голой рукой я бы никому не советовал.
Наряду с олигархами и чиновниками к катастрофическому снижению уровня жизни готовятся и обычные россияне. В России перестают работать магазины IKEA, не будут производиться и продаваться автомобили западных марок. Россияне не смогут ездить даже на «Ладах». «АвтоВАЗ» приостановил производство из-за дефицита электронных составляющих. Налог на политику Путина придется платить всем. Митя Олешковский.
Денег больше нет и не будет. Самолетов, машин, банков, айфонов, отдыха на море, вкусной еды и выпивки, одежды, обуви, музыкальных концертов, новых фильмов, банковских карт, денежных переводов, доступных кредитов, достойных зарплат, дорог, медицины, пенсий, пособий, помощи. Всего этого не будет еще больше, чем нет сейчас. Вообще, забудьте. Навсегда.
Мария Снеговая.
Мы мировые изгои. Не думаю, что россияне осознают весь масштаб случившейся катастрофы. Это не про курс доллара. Против нас сейчас весь мир. Атака России и Украины осмыслена планетой как самая крупная варварская военная агрессия за последние 80 лет. Абсолютно все, от Великобритании с Австралией до Китая и Талибана, возмущены, резко против и мобилизуются для поддержки Украины. На нас теперь клеймо нацистской Германии, и от него не отмыться будет долгие десятилетия. Россия оказывается в мировой изоляции беспрецедентного уровня, не только экономической, но и социальной изоляции. Отныне россиян будут сторониться, их товары бойкотировать, Россию изолировать.
Илья Жигулев.
Среднестатистический россиянин. 8 лет смотришь телевизор, всей душой переживаешь за ДНР и думаешь, нужно, чтобы мы были вместе. И тут вдруг Боженька услышал тебя. Просыпаешься, и ты в ДНР, которой стала вся Россия.
Но протестовать против такого положения дел в России кажется некому, констатирует Евгений Чичваркин на канале «Глянул Грэм».
Страна, которая в нищете и просто живет в трущобах, в разрушенных зданиях, называется Куба. Какую ответственность несет кубинский народ? Какую ответственность несет северокорейский народ, если там за репост фильма 5 лет лагерей, а тот, кто этот фильм привез, расстрелял? Какая ответственность у северокорейского народа? Вот мы также живем в тюрьме. Мой народ живет в тюрьме. Половина одурачен, половина напуган.
Одураченная половина россиян твердит, что и под санкциями можно прекрасно прожить. Дмитрий Гололобов.
Олигархи свое и так заработали на пандемии, плюс еще загребут новые госконтракты от государства и новые бизнесы в связи с дальнейшим импортозамещением. А замороженные деньги с лихвой компенсирует доля BT в Роснефти и доли почти всех международных компаниях в разных углеводородных и прочих добычных проектах. Да, кстати, немерено вырастут инвестиции богатейших людей в чисто российские проекты, что тоже большой плюс.
Вячеслав Тетёкин.
Оболваненные собственной пропагандой европейцы в упор не хотят понимать, что они вредят прежде всего себе. Они крепко захватили российские рынки и делают очень неплохие деньги на нас. А теперь облом не только нам, но и им. Они сами убираются с наших рынков. Будем воссоздавать собственную промышленность, которую Запад угробил руками своей агентуры, типа Чубайса. Мы это уже делали, и неплохо получилось. СССР был второй экономикой мира, пока ее не развалили Горбачев, Ельцин, Гайдар и Питерские.
По крайней мере, теперь всем тем, кто мечтал о восстановлении СССР, представился реальный шанс в нем пожить, отмечает в Фейсбуке Остап Кармоди. На вопрос, могут ли экономические проблемы привести к падению путинского режима, отвечает экономист Сергей Алексашенко в стриме на канале Михаила Светова.
История показывает, что крайне редкие случаи, когда авторитарные режимы падают под тяжестью экономических проблем. Потому что хотим мы, не хотим, нам может нравится, это не нравится, но в каждой стране есть такое молчаливое большинство, которое кормится тем, что экономика существует, которое кормится тем, что власть платит пенсии, социальные пособия, там, бесплатное образование, бесплатная медицина, ну или неважно, но плохого, но качества, но и бесплатное. Да, там в Венесуэле гиперинфляция, там экономика падает, но армия распределяет продукты в натуральном выражении, и половина страны живет на эти подачки и, в общем, поддерживает Мадуро, потому что никто другой, никакая оппозиция ничего альтернативного предложить не может. Поэтому вот я, ну, скажем так, не могу сказать, что такого не бывало никогда, но такое бывает крайне-крайне редко. Диктаторские авторитарные режимы очень часто падают в результате неудачной войны. Но, как правило, это бывает война против более сильного соперника, когда диктатор недооценивает силы другой страны. Но обычно это случается где-нибудь там в Африке, да, там в Латинской Америке, ну то есть вот где страны примерно одинаковы по уровню там, и экономики, и вооружений. Понятно, что российская армия намного сильнее, чем украинская армия. Понятно, что у России гораздо больше экономических и там, финансовых и военных ресурсов. Но у российских солдат, очевидно, нет понимания, что они делают. И понятно, что очень низкие морально-волевые качества. Да, то есть они не понимают, за что они сражаются. А в такой ситуации армия никогда не бывает сильно боеспособной. А если вот такой сценарий случится, да, и что Путину не удастся продемонстрировать, что даже разгромив Украину военным образом, он одержал победу, если цена этой победы будет, не знаю, там тысячи трупов, которые приедут в Москву, или тысячи матерей, которые будут искать своих сыновей и не смогут их найти, то тогда вот это может вызвать политические потрясения, ну, я бы сказал, да, на самом верху.
А пока россияне вспоминают знаменитую цитату Василия Розанова: «Русь слиняла в 2 дня, самое большее в 3». Сергей Медведев.
Даже мемориал нельзя было закрыть так быстро, как закрыли Россию. Еще ездят машины, есть интернет, но вокруг рушится буквально все. Проекты, бизнесы, СМИ, бегут люди. Понимаю, что это возможно только Москва, но в основном здесь и нарабатывается модернизационный слой. И вот теперь 30 лет нашего, порой неумелого, неловкого, строительства новой жизни буквально за пару дней обнулились, исчезли. И мы уже отброшены даже не в 1991, а дальше, лет на 40, в начало 80-х, в империю зла. В 1991 были надежды, а тут скорее обвал, как в 1917. Отсюда и тени розановского апокалипсиса.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам самые интересные сетевые обсуждения последних дней. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Марта Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала ограничить доступ к материалам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь», который еще в прошлом году был признан властями иностранным агентом. Вскоре «Эхо» отключили и от радиоэфира. Новость об этом пришла в тот момент, когда в эфире шла передача «Статус» с участием политолога Екатерины Шульман и Максима Курникова.
Сегодня у нас 26-й выпуск 5-го сезона программы «Статус». Мы ее ведем, я ее веду с различными соведущими с 2017 года. Это был хороший опыт, это было интересное путешествие. Материалы пока не пропадут, надеюсь. Поэтому, как правы мы были, когда стремились провести каждый выпуск и не пропускать его ни в коем случае. Как верно было пользоваться теми возможностями, которые кажутся самой собой разумеющимися, а на самом деле не являются хоть сколько-нибудь гарантированными. Вообще вся инфраструктура цивилизованной жизни не должна восприниматься как данность. Она делается людьми, людьми может быть разрушена. Поэтому пока, как это называется, carpe diem, по-латыни, лови день, пока есть у вас возможность говорить, говорите. В гробу намолчитесь. Пока есть у вас возможность сделать что-то, что вы считаете важным, делайте это. Опять же, совершенно нет никаких гарантий, что эти возможности будут хоть сколько-нибудь длительны.
Да, да, нас отключили от радио, мне просто подтвердили официально эту информацию.
Ну что ж, это, собственно говоря, не является неожиданным. Несколько неожиданным могло бы стать именно то, что это произойдет сию минуту. Ну, а слушайте, входим в историю, входим просто семимильными шагами. Кто хотел, как это, кто хотел стать миллионером, а кто хотел быть причастным к великим историческим событиям? Мы хотели как-то, было такое?
Мы не заикались,
ярко выраженное пожелание. Нет, кажется, нет. Ну, что ж, кому чего выпало, тот то пусть и выполняет.
На следующий день подконтрольный «Газпрому» совет директоров «Эхо Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции и ее сайта. Никто не ждал, что цензура зайдет настолько далеко. Твиттер «Грустный Коленька».
В России запретили «Дождь» и «Эхо». На очереди «Солнце» и «Воздух».
Илья Барабанов.
А я правильно понимаю, что «Эхо» дважды в истории прекращало вещание? В 1991 по распоряжению ГКЧП и теперь по приказу Владимира Владимировича?
Московская и петербургская редакции «Эхо Москвы» заявили, что продолжат работу в социальных сетях и в Ютьюбе. Продолжает вещать в соцсетях и телеканал «Дождь». Госдума тем временем планирует рассмотреть законопроект об ответственности за распространение фейков в интернете. Распространение ложной информации будет караться крупными штрафами – до 5 миллионов рублей, а в случаях, повлекших тяжкие последствия – до 15 лет лишения свободы. На вопрос, откуда россияне будут получать информацию, если власти заблокируют вообще все, отвечает писатель Дмитрий Быков на YouTube-канале «Популярная политика».
Да в России очень хорошо поставлено агентство ОБС, одна баба сказала. Сарафанное радио работает прекрасно. Любой слух от соседа пользуется априори гораздо большим доверием, чем любая информация от властей. Поэтому не сомневайтесь, в России всегда почему-то все знают. Я прекрасно помню, что в 70-е годы все почему-то все знали о преступлениях Сталина гораздо раньше, нежели они были широко раскритикованы и распубликованы в перестроечной прессе. Мы все знали о тогдашних громких процессах, а даже о ситуации со здоровьем вождей мы откуда-то все узнавали. Вот уж что в России хорошо поставлено, так это рынок информации. И не сомневайтесь, тут с эхом как раз тоже все будет хорошо. Вопрос в одном. Вот когда Венедиктов станет министром печати, как мы будем с ним уживаться? Его прекрасный и непростой характер очень хорош для протеста. А вот когда он возглавит министерство, я думаю, нам всем будет непросто.
Конечно, многим хотелось бы надеяться, что так все и будет. Но пока закрытие «Эхо Москвы» комментаторы расценивают как событие довольно-таки трагическое. Константин Сонин.
К сожалению, в последние дни это не первая и, конечно, не последняя трагедия и не последняя потеря. По сравнению с тем, что испытывают сейчас жители украинских городов под непрерывными ракетными обстрелами, по сравнению с гибелью сотен мирных жителей и тысяч украинских и русских солдат, личные катастрофы, разгром дел, которые строились всю жизнь, обрушение планов и надежд, кажутся мелкими. Тем не менее, Алексей Венедиктов и сотрудники «Эхо» — это были великие 30 лет. Ваши имена навсегда в российской истории, а от той нечисти, которая разрушает великие дела, не останется даже имен.
Михаил Зыгарь.
Телеканал «Дождь» и «Эхо Москвы» уничтожают одновременно с Украиной. Меня больше всего поражают люди, которые молчат, которые уговаривают молчать других, которые предупреждают, что после войны военная контрразведка, мол, займется теми, кто распространял правду о войне в Украине. Ребят, вы серьезно? В мировой истории не было еще случая, чтобы колоссальную кровопролитную войну удалось скрыть. Это не удастся ни военной контрразведке России, ни Роскомнадзору, никому другому. Позор неминуемый, вечный, страшный, тотальный позор. В одном из моих любимых рассказов Толстого «Фальшивый купон» помещик обнаруживает у себя поддельный рубль, но делает вид, что ему его дал мужик на рынке. На несчастного мужика немедленно обрушиваются все кары государства. Его вяжут, арестовывают, а он просто смотрит на оклеветавшего его помещика и говорит: «Барин, грех, умирать будем. Все будем». И даже удивительно, как много людей ведут себя так, как будто верят, что никогда не будут умирать.
То, что в стране не останется ни либеральных СМИ, ни, возможно, западных соцсетей, Кремлю не поможет. Скорее наоборот, считает блогер Анатолий Несмеян.
Власть лишает себя саму возможности хотя бы понимать, что происходит в разных социальных группах, стратах и средах. Ей это уже без надобности. Она окончательно пустила все в разнос и прекращает любые рациональные действия, пусть и с точки зрения осуществления диктатуры. Это на самом деле признак конца. Если ты перестаешь беспокоиться даже ближайшей перспективой, ты сам принял решение о завершении этого цикла. Власть закрывает для самой себя постановку вопроса контроля и надзора за социумом. По объективной причине у нее нет ресурса работать на перспективу. Расчет только на насилие и более ни на что. Мало насилия, значит, нужно больше насилия. Это конец истории этого режима. В данном случае это не прогноз, а констатация. Достаточно строгая, что не может не радовать, говоря откровенно. По всему остается уже совсем немного до коллапса. И война, как один из наиболее острых кризисов, его приближает очень быстрыми темпами.
Пугающий прогноз с надеждой на ошибку делает историк Юрий Фельштинский на YouTube-канале Марка Фейгина.
То, что это последняя война Путина, это я вам гарантирую. То, что на этом свернет шею себе и Путин, и Российская Федерация, это я вам тоже гарантирую. Я, к сожалению, не знаю, когда именно это произойдет и какой ценой. То есть сколько нам за это придется заплатить, вот это я, к сожалению, еще не до конца понимаю. Потому что мы, конечно же, не знаем, сколько времени сможет сопротивляться Украина и какого уровня это сопротивление будет. Но я подозреваю, что как только Путин пробьет сухопутный коридор к Приднестровью, он приступит к захвату Молдовы, бывшей Советской Республики, Молдавия, которая тоже не является членом НАТО, еще даже до того, как он полностью как бы расправится в своей голове, расправится, потому что не очевидно, что это действительно произойдет с Украиной. Значит, и вот после того, как им будет наконец захвачена и Молдова, и Украина, и Беларусь, он передвинет в Беларусь ядерное оружие, поскольку пару дней назад, как мы знаем, Лукашенко провел очередной жулический референдум и разрешил себе вернуть ядерное оружие к Беларуси. он обратится к Путину с просьбой вернуть туда советское ядерное оружие, которое было вывезено по договору о безъядерной зоне в Белоруссии. И после этого Путин начнет шантажировать мир началом ядерной войны, которая будет начата не Россией, это будет еще один гибридный ход Путина, а независимым государством Беларуси. И уже поставив, передвинув, разместив в Беларуси ядерное оружие, он предъявит НАТО ультиматум о возвращении в состав Российской Федерации или Советского Союза, или Российской империи.
Да, это уже никого
же не волнует, а стран Прибалтики. Пока что только стран Балтии. Да? И вот тогда в первый раз мы столкнемся, ну, когда я говорю «мы», я имею в виду западный мир, да, относя себя к западному миру, к странам НАТО, мы столкнемся уже с угрозой термоядерной войны. Сказав все это, я хочу подчеркнуть, что единственный наш шанс, опять же, наш, это цивилизованного мира, Европы, Соединенных Штатов, единственный наш шанс уцелеть – это бросить сейчас абсолютно все, что возможно, все наши силы на помощь Украине. Потому что если мы не сможем остановить Путина в Украине, если Путин не свернет себе шею уже там, то тогда нам ничто же больше, наверное, не поможет.
И помощь поступает. Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что страна во время войны уже получила помощи на 15 миллиардов долларов. Деньги на помощь Украине переведет в том числе российский олигарх Роман Абрамович. Он собирается отдать на эти цели выручку от продажи футбольного клуба «Челси». Поможет ли это бизнесмену избежать санкций, мы узнаем уже скоро. А вот Алишер Усманов свою яхту продать не успел, и ее конфисковали в порту Гамбурга немецкие власти. Полную инвентаризацию имущества россиян, попавших под санкции Евросоюза, в том числе вилл, яхт и люксовых автомобилей, собирается провести и Франция. Поможет ли это чему-нибудь, не ясно. Но, по крайней мере, Евросоюз помогает сбыться некоторым из смелых мечтаний Алексея Навального. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что в последние дни обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».